Глава 62. Шамбая в сопровождении Икара прогуливалась по Парижу, уворачиваясь от машин, скутеров, велосипедов, спешащих пешеходов, голубиного помета и собачьих какашек. Как только улеглись волнения, Синои, мать и сын не смогли усидеть дома, влекомые неизведанным миром. Икар повел мать на Монмартр. Они посетили базилику Сакрекер, виноградники, площадь Тетр, прогулялись по улицам этой большой деревни под названием Париж. Молодой человек не скупился на детали, будто описывал картину. «Над нами голубое небо, по которому плывут порядка 20 небольших облаков размером со сжатый кулак. Впереди Сакрекер. Заостренные белые купола похожи на женские груди». Вся поверхность украшена надписями. Еще я вижу скульптуры каких-то неизвестных животных, людей. Вокруг базилики летают сотни черных птиц, вероятно, голубей и воробьев. Справа Дефанс, деловой район с высотными зданиями. Из нагромождений зданий с серыми крышами выглядывает Эйфелева башня. Это вытянутый треугольник из металла, устремившийся в небо, словно пронизанное нервами дерево. Икар был поистине неутомим, и он старался не упустить ни малейшей детали. Шамбая радовалась и кивала, подбадривая его. Она давала ему знак, когда картинка со всей четкостью возникала в ее голове. Жак отпустил их знакомиться с городом, а сам отправился дежурить у постели матери в клинику «Морфей», которая находилась недалеко от их квартиры на улице Ламарк. Современные помещения клиники скрывались за фасадом XIX века. Как и обещал Джакометти, Каролине Кляйн оказывали там особое внимание. Палата, в которой она лежала, была погружена в полумрак, температура поддерживалась ниже 15 градусов. Медицинские приборы, окружавшие ее постель, были почти незаметны, поскольку работали очень тихо. Казалось, Каролина Кляйн спит. Жаку вспомнилась сказка «Спящая красавица», только в данном случае красавица была 76-летней и, пожалуй, полноватой. В палате появился Джакометти и попросил Жака пройти с ним в его кабинет. Над его креслом висела табличка с названием клиники «Клиника Морфей», а ниже «Сон — лучшее лекарство». Жак рассматривал изображение греческого бога, логотип клиники. «Что конкретно о нем говорится в мифах?» — спросил он, чтобы прервать молчание.
«Морфей — один из богов греческой мифологии. Благодаря крыльям бабочки он перемещался легко и бесшумно, в отличие от других богов, чьи крылья были из перьев. При этом он рассеивал маковые зерна, которые были общеупотребительным снотворным в античной Греции».
«Морфей усыплял людей, посыпая их маковыми зернами?»
«Да, поэтому позже в некоторых странах его прозвали «песочник».
«А почему он держит зеркало в руке?»
«Считалось, что именно при помощи зеркала Морфей показывает сновидение спящему человеку. Перед смертными он часто представал в облике близкого человека, а в отдельных случаях мог перенять черты лица самого спящего».
«Или его лицо в более старшем возрасте?» — прошептал Жак, задавая вопрос скорее себе, нежели Джакометти.
«Морфей, как на то указывает его имя, по желанию мог менять свою внешность. Такие слова, как морфология, морфный, полиморфный, однокоренные».
«Это бог сна?»
«Нет, это бог сновидений. Его мать — богиня ночи Никта, а отец — бог сна Гипноз».
«Как все запутано!»
«Еще запутаннее, чем кажется, поскольку у Гипноса был еще брат-близнец Танатос, бог смерти».
«Греки считали, что сон и смерть родственны друг другу?»
«По меньшей мере, тесно взаимосвязаны. Я сам пришел к выводу, что для того, чтобы отправить кого-либо дальше пятой стадии, нужно его немножко умертвить».
«Немножко умертвить?»
«Сердце должно биться еще медленнее, температура тела должна быть еще ниже, чем в стадии парадоксального сна. Тогда человек пребывает уже не в параличе, а скорее в состоянии почти смерти», —
— сказал Джакометти.
«Действительно, я помню эксперимент с Акелешем. Для человека он опустился очень глубоко, но все-таки этого было недостаточно. Зато некоторые животные могут впадать в состояние каталепсии, которое сопровождается крайне замедленным сердечным ритмом и очень низкой температурой тела».
«Речь идет о зимней спячке?»
«Совершенно верно. Сурки, ежи, ящерицы, черепахи, хомяки, летучие мыши, лягушки, некоторые виды рыб, сони могут чудесным образом замедлять процессы жизнедеятельности своего организма. Тем не менее, весной они просыпаются и возвращаются к обычному ритму жизни с неповрежденным мозгом и организмом».
«Вы хотите изобрести спячку для людей?»
«По моему мнению, только так можно добраться до шестой стадии. Но для этого нам предстоит преодолеть множество трудностей, ведь, говоря о спячке, мы подразумеваем пониженную температуру тела».
«Я заметил, что у мамы температура низкая».
«Да. Каролину ввели в управляемую гипотермию, чтобы уберечь жизненно важные органы. Температура ее тела составляет 30 градусов, что на 7 градусов ниже нормы. Так что она действительно пребывает в неком подобии зимней спячки. Дыхание и сердечный ритм замедлены. Капельным путем ей вводят антикоагулянты во избежание образования тромба в головном мозге».
«Она могла бы перейти границу царства Танатоса? На лекциях нам рассказывали о попытках заморозить людей посредством жидкого азота для последующего оживления. Среди них, насколько я помню, был и Уолт Дисней, но пока успеха в этом деле не добились».
Эрик Джакометти уселся поглубже в свое огромное кресло. «Если представить градуированную шкалу, отделяющую пятую стадию от шестой, то обычный человек, пребывающий в парадоксальном сне, находится, скажем, на отметке 5,4. Акелеш, скорее всего, добрался до 5,5, но сорвался. Кошка достигает 5,6, а сурок — 5,7.
А моя мама?
Я бы сказал, что она остановилась на делении 5,8.
«Значит, она остановилась на пороге шестой стадии сна, которую так стремилась постичь».
«Опасность представляет близость смерти. Шестая стадия находится на тонкой грани, отделяющей сон от смерти. Я считаю, что она ближе к смерти, чем ко сну, то есть ближе к танатосу, нежели к гипносу».
«Поэтому у человека в этой стадии сердце должно биться медленнее, температура тела понизится, а мозговая активность усилится?»
«Да. Согласно предположениям вашей мамы, в шестой стадии должны усилиться все признаки, характерные для стадии парадоксального сна».
Жак огляделся. «Можно я буду работать здесь? С вами?»
«Я предложил вам это несколько лет назад. Я всегда был уверен, что у нас найдется для вас место. Кроме того, нас сближает любовь к Каролине, а также уверенность в том, что она сдержит обещание открыть новый неизведанный мир».